Слава нашему Господу! Мы с вами дальше идем по рассуждению темы и вникновению Слова Божия в свою внутренность. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Сегодня у нас пятая часть. Напоминание, читаем место Писания, где мы остановились. 1 Коринфянам, 6 глава, стих 7. 1 Коринфянам 6, 7. «И то уже весьма унизительное для вас, что вы имеете тяжбы между собой». «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терять, не терпеть лишения?» У римлянам написано конкретное. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Чтобы мы сегодня с вами дальше вошли бы в эту тему и рассуждали об этих вопросах, нам следует обратиться к началу или истокам положения или состояния на земном шаре. А дело в том, что у людей бывают свои мнения, свои рассуждения, свои понимания, а у Бога свое. У каждого есть своя оценка ценностей. В свое время, в одни деяния апостолов, когда Бог предложил Анании пойти к Савлу, и там было сказано, что Савл должен получить исцеление, оздоровление, то Анания сказала странную, страшную вещь. «Господи, я от многих людей слышал, что этот человек сделал много зла. Факты, не исключено, были достоверные. Мнение людей было основано на каких-то определенных определенностях. Но удивительно то, что этот помазанник Божий, которого Бог определил, чтобы он пошел и исполнил волю и миссию Божию, его мнение, этого Анании, основано на парадоксальных вещах». На мнении своем, на мнении людей, на окружающих событиях, обстоятельствах, но нисколько не обоснованы на мнении Бога. Дальше. Почему этот человек высказывает противление Богу? Потому что точка зрения его в его глазах правильная. Основание, на котором он стоит, это настолько фундаментальное и крепкое в его глазах, что он противоречит Богу. Правда? Странные вещи. Человек, противоречащий Богу. Проверяем. В скольких вопросах мы противоречили Богу? Дальше. И там интересный вопрос. И Бог выслушал, знаете, такое противление человека. Ну и когда человеку больше нечего было говорить, закончил. Ну все, ты закончил, образно говоря, да? Ну а теперь ты послушаешь мнение Бога. Ну и слушай, говорит, какое мнение Бога? Это мой избранный сосуд. И я ему покажу, сколько ему надлежит пострадать за имя мое. Все, вопрос закончился. Значит, пока ты не поменяешь мнение на мнение Божие, ты многие вещи совершенно в превратном свете будешь рассматривать, понимать и видеть. Это беда, это ужас. Поэтому двое идущие в Эммаус, их точка зрения была очень невероятнейшая, отрицательная. Почему? Они Бога воспринимали своим умом, своим мышлением. И чтобы они могли бы узнать Сына Божьего, необходимо было из всех мест Священного Писания переубедить их, доказать им. Знаете, для меня стоит такой вопрос. А кто знает еще? Они слушали или противоречили? Они сходу соглашались с тем, что было предложено? Или все-таки выставляли следующие свои вопросы? А вот здесь, а вот здесь, а вот здесь, а вот здесь. Знаете, как-то мы с вами, не помню, в каких-то темах рассматривали, Бог заострил внимание. Бог определил исцеление прокаженного Неймана. Бог благоволил к тому, чтобы Нейман пришел. Для Неймана было все приготовлено со стороны Бога. Трапеза для духовного его человека и исцеление для его физического, все было предписано, приготовлено. Ну, получается, приди и получи. Бог тебя предваряет. Человек рисует свою картину. Я думал, он выйдет, возложит руки на больное место или больные места, призовет имя Господне, я выздоровею. Послушай, говорит, если ты не поменяешь точку своего зрения, то сила Божия не сможет совершить над тобою действие. Не потому, что Бог бессилен, но потому, что ты упрям. Поэтому ужас заключается в том, что в немалых вопросах или в немалом количестве вопросов, с которыми мы сталкиваемся, согласно Священному Писанию, мы стоим на своей упрямой точке нашего зрения и мышления. Откуда это у нас упрямство? Каждый проверяет свое. Зачастую бывает, очень сильно это просматривается в детях, где больше 2-3 детей в семье. Зачастую мы видим, что наши дети, наши внуки, они такие упрямые, такие упертые, вот они стоят на своем. Ты доказываешь, показываешь факты, они тебя, родители, а взрослого человека, они во что ставят абсолютно. Точка ихнего зрения, это все. Принципиально, если это рассматривать вопрос, вот этот плод в детях, это глубочайший плод, потому что в ком-то из родителей такая же точка зрения и мышления. Такое же упорство, такое же упрямство. Но надо понимать, что если осел крепкий, то значит можно представить, что в этом колене какие были дети. Понимаем, да? О Дане было сказано, это змей, лежащий аспид, или как, на дороге, который жалит коня в ногу настолько, что опрокидывается даже всадник. И Священное Писание говорит, что он будет судить народ свой. Судить в данном случае не заниматься судопроизводством справедливости, а вот из-под тишка жаление, понимаете, сзади. Яд аспида. Серьезные вещи. Поэтому, почему мы так сейчас с вами рассматриваем? Потому что сейчас мы идем с вами в книгу Бытия. Что Бог говорит в адрес человека после того, как было согрешение Адама и Евы? Какое наследие унаследовали все люди практически на земном шаре? Но удивительный вопрос, чтобы мы правильно понимали, Бог уже который раз заостряет внимание, если вдруг родители увидели в своих детях проявление грехов своих родителей, то есть дедушек и бабушек по отношению к этим вот малышам или детворе-подросткам, мне приходилось видеть неоднократно претензии с пеной у рта, такие, что подходили старички, старушки, бабушки, дедушки, братья, сестры, и жаловались: брат Сережа, мои дети не дают, говорит, мне прохода. А этим детям лет по 50, по 45, понимаем, да, в таком возрасте, 50, может быть, с лишним. Почему? Потому что эти родители через слышание тем проповедей вдруг обнаружили, Бог открывает вопросы, и они видят, что какая бабушка или дедушка, такие и внуки. И теперь от этих внуков, то есть от своих детей, настолько мучаются отец или мать, что теперь ищет крайнего. Кто же за это будет отвечать? И вдруг крайним, согласно того, как раскрывала Бог темы, является дедушка-бабушка. И говорит: знаешь, брат Сергей, говорит, прохода не дают, жизни, говорит, не дают. Такое, говорит, творят, это кошмар какой-то. А позвольте, дедушка-бабушка в своем виноваты, ладно? А ты, папа, мама, родители вот этих детей, в которых ты видишь вот это безобразие, а почему вы... И у вас не было остановки наследственности ваших родителей. И вы наследственность ваших родителей передали своих детей теперь во внуков ваших родителей. А почему вы здесь к себе приступам не приступаете и не возмущаетесь? Да, а родители наши виновны? Хорошо. А как это мы умудрились передать и не остановили? Почему мы в этом не каемся? Поэтому сейчас, когда мы с вами будем рассматривать вот эту тему, не будь побежден злом, а побеждай зло добром, нас ожидает вот эта вот беда. Какая? Смерть через Адама, через Еву, или через Еву, через Адама вошла во всех человеков. Грех вошел во всех человеков. Как через одного человека грех, так через одного человека спасение и освобождение. В данном случае говорится о Сыне Божьем. Да, это правда. Но теперь ставится другой вопрос. Что Адам с Евой передали наследственность, это их вопрос. Но что мы восприняли эту наследственность, умноженную у прародителей наших, и в себе ойли остановили, а к ней добавили еще своего и передали своим детям, кто за это будет отвечать? Дальше. Хитрая тактика. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Значит, получается, чтобы победить зло добром, в данном случае надо стрелки ответственности переводить не на своих родителей, а на себя, почему мы, я, он или она, стали проводником к нашим детям. Смотрите, что здесь написано. Книга Бытия. Книга Бытия, 6 глава, стих 5 хотя бы, это времена Ноя. В других темах мы с вами исследовали, по другим углом заходили в эти вопросы. Бог нас так подводил. Сегодня со стороны вопроса линии зла. Здесь написано Бытия 6.5. «И увидел Господь». Ну, такой оборот речи. По-другому, семя чей Божьих. По-другому, Священное Писание говорит, вот пойду, говорит, мы, или я иду в Содом Гоморру, вот слух, который, говорит, до меня дошел, а теперь, говорит, хочу своими глазами увидеть. Священное Писание интересную фразу говорит: не по взгляду своих очей и не по слуху своих ушей будет решать дела страдальцев земли, по правде истине. Как это понимать? Что это такое? С другой стороны, знаете, как это звучит? То, что семь очей Божьих видят, и то, что его предведение или видение как Бога все знает, это на своем месте. Но чтобы потом никто не сказал, что, знаете, в Содом и Гоморру были посланцы данные, понимаете? И теперь, о, а кто знает? Нет, ты, наверное, не видел. Ну вот нате вам ваши, как сказать, свидетели ваших проделок. Вот они здесь рядом с вами находятся. Здесь фраза. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле». А Содома и Гоморры нету. Они будут потом. Развращение. Слово «развращение» — это не обязательно сексуальные вопросы, пожалуйста. Развращение — это измена, во-первых, Богу, потому что Священное Писание Нового Завета говорит «прелюбодеи, прелюбодейцы», то есть «он», «она», мужской пол, женский пол. И прелюбодеяние — это есть измена. И там интересная фраза. «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Отсюда вытекает вопрос. Любая форма, любая степень, любого вопроса, любого вида греха, в котором человек дружит с миром, это прелюбодеяние в духовном плане на предмет, ну, развращенности человеческого естества и разрыв взаимоотношений с Богом. Апостол Павел говорит, я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но ревную, раз, говорит, у меня ревность по причине вашей измены. Ваша измена, значит, прелюбодеи, прелюбодейцы, дружба с миром, вражда против Бога. Поэтому вопрос развращения вот здесь вот закладывается. Принципиально, если рассмотреть, Ева с Адамом, Адам с Евой, да, развращенность пошла. Развращенность не половых вопросов, пожалуйста, не надо это трогать. Грех, который вошел, или как сказать, какая линия греха вошла, вы станете как боги, знающие добро и зло. Быть осведомленной, знать все вопросы, быть в центре внимания многих положений, считать, что ты обойденный вниманием, потому что дьявол именно на эту струнку надавил. Есть такое выражение, струн души, рука Христа касается, душа восторженно поет, стихотворная форма. А тут получается, нет, вот Бог обошел вас вниманием, он должен был, а он, видите ли, втайне оставил вам такой сюрприз и не собирается никогда или когда-нибудь, может быть, слишком поздно открыть вам это таинство. Сатан говорит, а я, говорит, вам помогу знать добро и зло, и вы действительно станете как боги. Ну и там интересная фраза существует, очень глубокого содержания. Да, они стали как боги. И Бог говорит, интересно, в книге Бытие, что Адам стал как один из нас, знающий добро и зло. И чтобы теперь следующего зла бы он не понаделал. Какого следующего? Значит, первое зло, это то было, что без согласования неба вошли в диалог с демоном. Следующее зло, это уже было следствием срывания запретного плода, вкушения. Это плод передается Адаму. Следующее зло, это вместо того, чтобы выйти к свету, назвать вещи своими именами, надо сделать одежды из листьев, притом умело. И сделать так, чтобы успокоить свою совесть, свое естество, и считать, что теперь можно предстать пред лицом Божьим. Очередным злом было то, что сказал Бог. Что? Как бы теперь он, Адам, не сделал очередного зла посредством съедания от дерева жизни и стал бы вечно живущим грешником. Согласно Священному Писанию, особенно книге Откровения, принципиально, если рассматривать от бытия до последней главы Откровения, вот эта золотая нить просматривается. В чем? Бог говорит в книге Откровения, побеждающему дам вкусить от дерева жизни. Вот оно условие для тебя, Адам и Ева. Когда вы сможете вкусить от дерева жизни? После того, как вы вкусили от дерева познания добра и зла. Только тогда, когда вы будете победители. Победителями вы не оказались. Если вы были бы победителями, то желающий, чтобы дела его были явны, шел бы к свету, но не прикрывался бы изготовлением листиного покрова. А тут Бог предвидит, говорит, раз ты пошел путем прикрытия лиственным покровом себя и не идущий к свету Божьего лица, значит, ты остающийся в определенной степени в темноте, не идущий к свету, чтобы не были явны дела твои, а потому ты эти дела прикрываешь и думаешь, что у тебя все пройдет. А следующий, говорит, ужас, ты прострешь руку к дереву жизни, ты вкусишь, остаешься вечным грешником. Ужас заключается в том, что зачастую люди не каются, а жизни хотят. И для того, чтобы было, как это правильно сказать, глубочайшее покаяние, давайте так выразим мысль, необходимо было, чтобы Адама и Еву, ну, написано в книге Бытия, изгнать из рая. И путь к дереву жизни преградить, чтобы Херувим с мечом огненным обращающимся там или как, стоял и перекрывал. До каких пор? Евреев описано, путь, который Он нам, Сын Божий, открыл вновь через завесу, которая является плоть Его. Путь древний, путь живой, но Он открывает его вновь. И получается, через Христа имеем возможность, право, необходимость и категорически должны приступить к дереву жизни, чтобы вкушать плодов, чтобы иметь жизнь. Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Фактически получается, через него покаяние, он путь и дерево жизни в нем. Херувим ничего не сделает и ничего не будет преграждать. Это серьезнейшее благословение. Но, чтобы было понятно относительно Адама, там интересная фраза. Параллельно Адаму, на предмет того, что он уходит из Эдемского сада, очень хорошо рассмотреть притчу о двух сыновьях. Младший уходит из родительского дома настолько долго и так далеко, чтобы он мог прийти в себя. Когда младший сын придет в себя, для него будет опять открыт путь к дереву жизни. И дерево жизни было сокрыто в его отце. Он сказал, встану, пойду к отцу моему, скажу, я согрешил против неба пред тобою, недостоин называться сыном, прими меня в число наемников. Встал и пошел. Вот если бы таким путем пошел бы Адам. Адам, не видно, что пошел таким путем. Библия не повествует. И вот то, что он не пошел этим путем, и то, что Ева не пошла этим путем, оно пошло дальше в детях. А теперь Бог рассматривает эти вещи. Смотрите, как глубоко. «И увидел Господь», это мы находимся в Бытия 6.5, «и увидел Господь, что велико развращение человека на земле». Каково развращение? Развращение вообще? Общие черты? Да нет, он говорит. Оценка его – это велико. Это уже абсолютный предел? Ну, абсолютный. Но в определенных вопросах, может быть, где-то еще не совсем, а в некоторых вопросах, может быть, где-то больше. Это уже детали, это не играет роли. Священное Писание говорит, если ты знаешь делать добро и не делаешь тому грех человеку. Отсюда получается, если ты знаешь делать добро и не делаешь, то это зло находится в тебе, и ты этим, говорит, прикрываешься. Знаете, что здесь написано? «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли, не большинство, все мысли». Мысли – это приходящее извне, дальше, и помышления сердца. Получается, мысли приходят, а помышления – это внутренняя работа. Помышление сердца, это звучит так. Сердце – это область чувств. А помышление, там задействован и мозг человека. И получается сочетание чувственной стороны внутренности естества человеческого плюс мыслительный аппарат. И они настолько обрабатывают один другого. Чувство в мысли, мысли в чувства. И это растет до такой степени, потом оно выдается. Слова, действия и прочее. Дальше там интересный вопрос. Остальная жизнь человека, видимая его оболочка, которую мы видим, 10% сокрытого его внутреннего естества. Что в нем на сегодняшний день происходит? Заново. И что все мысли и помышления сердца их были зло, еще и во всякое время. Ну, вот такой оттенок этого стиха я еще раз читаю и буду с ударением читать. Смотрите. «И увидел Господь, что великое развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления, значит, тоже все, сердце их, были зло во всякое время». Это постоянство, просвета нету. Теперь вопрос, а какой здесь возраст? О каком возрасте здесь Бог говорит? Если так вот только это место Писания так бегло смотришь, вроде бы непонятно. Но Священное Писание, говорится там дальше, Бог предлагает Ною. «Увидел Ноя», и вот 8-9 стих этой же главы. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Этой благодати не обрели пред очами Господа никто, окружающие люди. Отсюда звучит, только Ной обрел благодать пред очами Господа. Вот житье Ноя. Получается, вот ихнее житье, а вот житье Ноя. Что житье Ноя? Каково? Ной был человек праведный, непорочный, в роде своем. Ной ходил пред Богом. А те, получается, пред Богом не ходили. Вроде, оказывается, из всякого племени, колена, языка, народа, рода. А есть такой род, который сей род изгоняется постом и молитвой. Это уже не вид рода для меня звучит, а степень. Почему? Потому что любой грех может дойти до состояния. Похоть рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Это получается, любой вид греха может довести человека до жуткого падения. Это не обязательно сделать какой-то особенный из ряда вон выходящий. И поэтому в христианстве существует парадоксальное мышление. Вот есть, говорит, смертельные грехи или грехи к смерти. Брат Сергей, скажи, говорит, какой грех смерти? Я говорю, любой. Как любой? Любой. Если он вас прогрессирует, и это есть причина, то сегодня, конечно, мы об этом тоже будем касаться, он вас доведет обязательно. Но дело в том, что есть такие моменты, когда человек уже так глубоко зашел, что кто его знает, как там решать эти вопросы. Согласно Священному Писанию, есть, конечно, момент, о котором говорится, что для того-то Сын Божий и пришел, чтобы были разрушены дела дьявола. Но вы не хотите прийти ко мне, сказал Сын Божий. Поэтому вопрос, когда у народа Божьего, не дай Бог, если это у нас на языках, вот мы каемся, и дети наши каются столько, сколько Бог дает. Вот хитрость и лукавство. Значит, раз дальше не каются, то Бог не дает. Значит, уже Бог виноват. Представляете, какой ужас. Ужас этот в чем заключается? Книга Откровения говорится, я дал ей время покаяться, но она не захотела. Это не важно, она или он, они не играют никакой роли. Отсюда вытекает вопрос, Бог дал покаяние, дал время, но человек проигнорировал, потоптал, время прошло. И поэтому, когда мы как-то с вами решали вопросы пред нашим Господом, как же мы будем молиться, Боже, вразуми, Боже, дай им покаяние. Что-то нам открылась другая тонкость. Боже, ты уже не один раз давал покаяние, но они его потоптали. Боже, очередной раз просим, дай покаяние, потому что то затоптано. Что я имею в виду? Потому что Бог в свое время, когда сказал Ионе, иди и вот проповедуй в Ниневии. Иона сверху этого повеления, иди, положил свою непокорность и непослушание противление. Дальше за это противление, непослушание, непокорность, была серьезная вещь, чуть не погиб. Но знаете, он хотел себе смерти. Но Бог, интересно, так рассуждал, если глубже посмотреть. О чем ты думаешь, Иона? За это нарушение, если ты умирающий, то после этого ты идешь прямо в ад. А с другой стороны, ты хочешь что? Как страус голову в песок? Ты умер, отделался, может быть, даже через покаяние, понимаете, но волю Божью не исполнил. Да нет, говорит, там написано у Ионы, интересная фраза, и было повторное слово Бога. Иди в Ниневию. Знаете, как это звучит? Боже, а зачем ты второй раз говоришь? Ты же однажды уже сказал? Он говорит, дело в том, что первое слово, которое Бог сказал, иди, оно было сверху покрыто непокорностью, противлением. И поэтому для того, чтобы получить во исполнение новое поручение, нужно получить новое поручительство, новое письмо, потому что предыдущее ты его уничтожил. Дальше. Здесь тонкость. Какого порядка? Если бы не дождался второго поручения Иона и пошел бы, успеха никакого бы не было. Почему? Потому что он связанный. Дело в том, что Священное Писание говорит, когда человек бывает связанный и потом приходит в себя, то ему сначала надо покаяться, почему он не принимал определенных правильных решений. И только потом, когда Бог его развяжет, освободит, тогда дает свежее поручение, свежее помазание, ты можешь идти. Сейчас мы туда не пойдем, иначе у нас туда уйдет тема очень глубоко. Это категорический вопрос. Итак, здесь вот Ной нашел такое благословение у Бога. Окружающий народ нет. Мы остановились с вами на вопросе. Вот здесь говорится, что во всякое время помыслы этого сердца человеческого вот такое. Но возрастная категория не просматривается. Хотя, знаете, как она просматривается? Ну что, были потопляемы и уничтожаемы только взрослые, да, люди? А дети нет? И дети. А почему? А потому что у них будет шерстка или шкурка, так образно говоря. Мы сразу берем, когда овечки зачинали возле прутиков на водопое. Вот во внутренности они уже носители вот этой эпидемии. И вот когда они вырастут, они эту эпидемию внесут в окружающий мир. Почему? Потому что они от материнского чрева, от зачатия, понимаете, они уже пропитаны этим. Просто оно еще не выросло. Дело в том, что если мы внимательно будем смотреть за поведением наших детей в раннем возрасте, ну, до полутора лет, ну, до двух желательно, не больше. Я почему оговорю этот возраст? То в этом возрасте в очень активной форме, буквально от 6 месяцев даже, бывает еще и раньше, проявляются такие формы умопомрачительные, головокружительные, но родители и родственники на это закрывают глаза. Говорят, перерастет. Да, они сказали правду, оно перерастет. Из открытой формы, явной, оно уйдет в подпольную форму, скрытую. Вот река сверху текла, теперь раз, она ушла в подземные воды, но она движется. И знаете, когда геологи исследуют воды каких-то рек, и вот река шла и исчезла, кто его знает, где она? Знаете, на каком-то расстоянии из-под земли выходят следующие реки. То они берут такие красители специальные, и вот согласовывают. Вот в это мгновение мы сейчас бросаем краситель вот в эту реку, она сейчас уходит в подземелье. А в остальных реках, которые из-под земли на большом расстоянии вышли, стоят следующие, и они, получив эту информацию, засекают время. Скорость движения воды, расстояние, все это известно, все это высчитывается. И вдруг сообщают, краситель появился вот здесь. И больше нигде. Ага, понятно, связка вот эта, вот она. А бывает так, краситель появился и здесь, и у нас появился, и у нас, и у нас. А, размножилось. Оказывается, это все от материнской реки идет. Это же серьезнейшие это вещи, правда? И поэтому вопрос переродится, вырастет, это говорит о вопросе. Поменяется форма, она обязательно усилится. И то, что было в открытой и называлось детством, это беспределы, которые будут проявляться в подростковом возрасте более в открытой форме. И потом так вот смотришь, дети такие вещи вытворяют, это ужас и кошмарище. И Бог заостряет внимание и говорит, что ты видишь? Боже, я вижу великое развращение. Вот что-то вот такое, еще и похлеще, и поглубже происходило в те дни. И поэтому, знаете, у людей мира сего есть поговорка. Сколько волка не корми, куда он будет смотреть? В лес. Но чтобы мы понимали этого вопроса, это у него... Ну, генетика, заложенное естество. И когда этот волчонок маленький, то он такой щеночек, котеночек, ну, мыркает там, что он какие-то звуки издает, понимаете? Но потом в нем проявляется его что? Волчье естество. Понимаем, да? Это правда. Это правда. Знаете, в мире природы, когда исследовали, были удивлены. Допустим, нужно было у кенгуру узнать, какого рода это кенгуру и откуда они находятся. И когда... подключили определенные приборы, то темп, темп это сколько скачков за единицу времени, там, но это уже детали, потому что чем крупнее животное, тем, знаете, они если стадом бегут, то они уравновешивают темп так, чтобы, понимаете, и малые не отставали. Интересно то, что подрастающие кенгуру прыгают с тем тактом, может, я не совсем правильно выражаюсь, что они прочувствовали в мешочке своей матери. Вот они там сидели в мешке, потому что мешок существует у кенгуру. И вот как мать прыгает со всем остальным семейством, а мать прыгает, как отец прыгает. Понимаете, да? Когда решались вопросы с дельфинами громадными и прочими там, понимаете, то, говорит, чтобы определиться, от какого они места жительства в океане, то записали их не голос, вот того, которого надо знать, понимаете, там, и потом остальных. И когда сверили эти голосовые гаммы, то сказали, вот эта песня вот этого соответствует единственно вот той части света. Ну там дельфины или какие-то крупные рыбы, вопрос не в этом. Как это получается? Что видели у отцов наших, какие песни слышали, вот эти песни и поем, понимаем, да? У нас в Америке известный случай, старая-старая очень история, ну кто его знает, наверное, лет, не могу сказать, чуть ли не под сотню тому назад, примерно так. И случилось, что... Ну, было уже зафиксировано неоднократная большая пропажа детей. Разное количество, возраста и тому подобное. И потом однажды у местного населения обнаружили группу детей. Явно не ихнего национального происхождения, то есть тех, которые были взрослые. У взрослых людей нашли не ихних детей. И поняли, что это дети, которые вот пропавшие. И когда по Америке объявили, что нашли большую группу детей разных возрастов, то съехались родители, которые говорили, что их дети были, ну, исчезнувшими. И там, говорит, был очень уникальный момент. Одна из матерей лишилась двойняшек, мальчика и девочки. Возраст, наверное, они были полугодовалые, годовалые, не больше. И прошло много времени, сейчас по этому возрасту, или, как сказать, сколько прошло времени, это детям должно было быть там по 12, по 13 лет, приблизительно, может быть, меньше. И И вот, говорит, она сердцем, да, и нужно было опознать. Как опознавали? Ну, знаете, иногда черты лица очень сходятся, иногда черты лица начинают носить отпечаток того общества, где ты находишься. Это тоже правда. Сегодня вопрос не в этом. И когда, говорит, она подошла и обращалась по именам, они свои имена забыли. Говорит, вот сердцем чувствовала, что дети вот здесь. Потому что детей много, кое-кого там уже там нашли, определились. Это те времена, когда они могли по генетике проверить. Не было таких возможностей. Сейчас это, конечно, очень запросто. Раз всех на анализ, и все, родители на анализ, вот они ваши. А они на нас не похожи. Да генетика ваша. И собирай, молчи. Что ваша генетика? Ну, сегодня, сейчас мы туда не будем идти в эту область. Но парадоксально то, что Священное Писание говорит, что дети носят генетику духовного направления, а родители очень сильно возмущаются, особенно когда родители особый вид грешников. Они не хотят согласиться, что отпечаток детей они передали своим детям. Это отдельный разговор. И когда она со слезами отошла от этой группы детей, вдруг ее осенила мысль, Богом предложенная. Она опять возвращается к этой группе детей и начинает петь песню. Как я понял, эту песню она пела не то, когда они были во чреве, не то еще и тогда, когда они уже родились. То есть запас знания этого у детей был колоссальный, потому что нам известен случай, и такой неоднократный. Он слышал музыку до своего рождения, мама виолончелистка. И когда он пришел, ему лет 30, сказал маме, говорит, партию, говорит, дирижировал впервые, вот партия виолончели, я, говорит, знал, что я буду дирижировать, как это может быть? А мама говорит, называй. Он говорит, такое произведение. Сыночек, слушай, мама твоя виолончелистка, когда ты был, детка, у меня под сердцем, этому детке сегодня 30-35 лет. Вот когда ты, говорит, был у меня под сердцем, то твоя мама именно эту партию и репетировала на виолончели. И ты наслушался этого, ты это запомнил. И теперь через 30 лет твоего взрослого возраста ты теперь знал эту партию, впервые видя. То есть партия только начиналась, и он листочек переворачивал эти ноты, потому что он большим оркестром управлял. Оказывается, слышал музыку до своего рождения. Возвращаемся к этой маме. И вот что она пела песнь, она запела. И когда она запела песнь эту, то, знаете, от толпы детей отделились только один мальчик и одна девочка. И именно двое. Еще и к тому, потому что их было двое, еще и к тому, что они были двое живых, а не так, что один скончался. Могло же так быть, что один скончался. Сегодня не об этом. Итак, передача. Вот что оно с ней происходит. В этом вопрос того, что дети, они должны были уйти с этого земного шара, будучи зараженными, это действительная правда. Сегодня мы не об этом. Но вот тут ставится вопрос. У нас в нашей теме вопрос относительно зла. Откуда оно идет? Читаем Бытия. 8 главы, 21 стих. Это момент, когда уже потоп закончен. Бог разрешает выйти из ковчега, принести жертвоприношение. И тут очень глубокая мысль. Бытия, 8, 21. «И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого мало того, что зло во всякое время». Это предыдущие вот главе там мы читали, да? Я еще раз прочитаю то место и потом сюда вернусь. «И что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время». Это 6 глава, а здесь 8. «Потому что помышление сердца человеческого мало того, что зло во всякое время, а начало его зло от юности его». Скажите, пожалуйста, что такое юность в данном случае? Священное Писание говорит, даже отрока или отроковицу можно знать по занятиям его сегодняшним, что будет с ним в дальнейшем будущем. Почему? Потому что, ну, отрок, отроковица – это такой момент возраста, при котором подросток самостоятелен в выборе своего решения. Выбор своего решения и применение этого решения в жизни Священное Писание означает. Совесть у детей не прорезается в 10-12 лет, правда, нет? Во сколько она прорезается? Священное Писание говорит, когда они начинают отличать левое от правой, вот тогда оно у них прорезается. А упрямство во сколько прорезается? Тоже в это время, да? Левую, правую. Ну, левое и правое, это в каком возрасте? Это год-два? Во сколько? Я такой пример скажу. Ребятенок в возрасте таком, что у него пинеточки. Пинеточки знаем, да, это ползунки, а потом на ползунки уже, ну, такие кожаные одевают тапочки, зашнуровываются, как ботиночки, но они очень мягкие, эластичные. Но это тогда, когда ребятенок начинает уже прыг-скок делать. Это полтора года, правильно, примерно так. Дальше. В это время ребенок знает, что такое добро и зло? В это время прорезается у него совесть? У него инстинкты прорезаются? Что в него прорезается? Мне рассказывал однажды кто-то про своих детей, говорит, просто говорит, будешь удивлен. Я говорю, что ты, говорю, имеешь в виду? Те, говорит, времена, когда стали появляться экзотические, так назовем, ботиночки, они стали стоить страшные деньги, потому что такого маленького шить, это нужно, ну, большие расходы по его миниатюризации. С другой стороны, это большая престижность и гордость, и поэтому престижно это было, понимаете, не каждый карман позволял купить такие туфельки. А вот, говорит, жена, говорит, купила, и нашему пацаненку одела. Что он стал выделывать, когда ему это одели? Как он стал, понимаете, как живой манекен? И вот он ходит и показывает, и крутится, и вертится, у него походка поменялась, манера держать себя, жестикуляция, все поменялось, ребенка не узнаешь. Так может только тот, знаете, кто изысканный манекен. Человек способен показывать на себе, рекламировать одежду. Потому что для того, чтобы, ну, кого-то заставить, чтобы они были манекенщицами или манекенами, мужчины, парни, девушки, женщины, подростки, знаете, у них стыдливость определенная, потому что вот на них смотрят глаза окружающие, и не каждый выдерживает на, как сказать, перед этими глазами позировать. А этому без разницы. Но, говорит, если бы ты знал, что, говорит, проблема не здесь, проблема, говорит, была дальше. И когда его ложили спать, то стали снимать с него эту обувь. Вот то была истерика. То была трагедия. Там было такое, творилось, это ужас. Короче, образно говоря, человека как бы жизни лишали, и вот он за жизнь держался, за эти туфли. И он не хотел давать, ногами дергал, дрыгал там, как он это выступал. И когда стали насильно, насильственным методом снимать, расшнурили и стали снимать, знаешь, что он сделал? Он так сжал ногу, что нога заняла такой объем, что невозможно снять, пока если ногу не расслабишь. И говорит, все бесполезно, говорит, истерика истерикой, что он не давался это на своем месте, но что он ноги так сделал? Скажите, кто его научил? Где он это видел? Откуда у него такой богатейший опыт? Дальше. И вот мы, говорит, решили. Ложи его так, с этими туфлями. Уснет, расслабится тело. Маленький же ребятенок. Ножка расслабится, и мы снимем. Ребенок спал. Это надо было видеть как. И вот они взяли снимать туфель, этот ботинок. А нога не расслабилась, все тело расслабилось. И одна и вторая нога не расслабилась нисколько. Ты, говорит, представляешь, вот такой упрямый, вот такой упортый всю жизнь. Рассуждаете? Рассуждаете? Знаете, когда мы сидим на скамейках в стерильных духовных обстоятельствах, многие вещи не знаем, мы не знаем, что творится вокруг нас. Или мы настолько попривыкали к безобразиям, которые в наших семействах, то считаем, что в порядке вещей. Принципиально так и получается. Пока гостей нету и пока гости к нам не приходят, мы со многими вещами ужились, оно в порядке вещей. Но проходит такое время, когда вдруг приходят гости, и мы, ой-ой-ой, подождите, мы должны привести в порядок. Что привести в порядок? То, с чем уже ужились на протяжении значительного промежутка времени. Вот здесь говорится еще раз. «Потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». Не так, зло от юности его. И вот теперь мы стали взрослыми людьми и решили, ну, вопрос не берем того, что решили, приняли Христа своим Спасителем. У нас было покаяние в вопросе того, что у нас зло от юности нашей. Вот мы и пришли. Дальше мы вступаем в завет с Богом через акт водного крещения, обещание ему доброй совести, называние вещей своими именами. Добрая совесть – это, говорит, во всем желаем вести себя честно. А эту область вообще не касаемся. Скажите, как быть? Мы ищем вопрос: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И мы настолько вжились с этим злом, это зло вжилось в нас, в наше естество, что нам в порядке вещей его присутствие – это не инородное тело для нас. Инородное, то есть оно возмущается, как сказать, возмущает нас, мы недовольны, мы хотим освободиться, нам это не надоело. Но, знаете, работая с народом, я просто был удивлен. Я практически не видел таких моментов, когда бы люди возмущались против зла, или, как сказать, злобы, которые в их естестве, в их внутренности. Как быть? Как поступать? Вопрос весьма серьезный. Описывается интересный момент, о котором мы в прошлый раз с вами беседовали. Иеремия, мы читаем 2 глава, стих 13-14. Иеремия. 2 глава, стих 13-14. Прежде чем мы сейчас коснемся этого вопроса, мы этого глубоко, в принципе, достаточно рассматривали вопрос в прошлый раз. Сегодня мы коснемся такой глубины. Ведь рабство греха – это следствие зла, а следствие этого зла есть отвержение Бога как источника воды живой. Иисус сказал: «Я есть, говорит, колодец, и вот пьющий воду, он не будет жаждать, но вода сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Это, говорит, благословение, которое говорит... Я, говорит, дальше, говорит, буду передавать наследию своему. Здесь фраза интересная, Иеремия, 2 глава, 13-14. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб или он домочадец? Почему он сделался добычею?» Оказывается, вопрос рабства греха – следствие того, что ты отказался, чтобы Христос стал источником воды живой для тебя лично. Проверяем себя. Давайте так рассуждать, чтобы было понятно. Скажите, пожалуйста, вода – утоление жажды. У нас жажда, мы хотим пить. Мы идем к источнику воды и утоляем эту жажду. Если мы не утоляем жажду через Сына Божьего, а утоляем через какие-то обстоятельства, скажите, пожалуйста, что с нами происходит? Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». А тут получается, мы не приходящие к Иисусу Христу для успокоения, для того, чтобы Он утешил наши внутренности. Мы понимаем, что мы отвергаем источник воды живой на предмет утешения нашей внутренности. Как дальше? Скажите, пожалуйста, что за мотивы, исходя из которых мы решаем не прийти к Сыну Божьему, чтобы утешиться? Для меня, знаете, это настораживающий момент в жизни каждого из нас. Почему? Потому что как-то мы с вами разбирали вопрос относительно пять мудрых, пять неразумных дев. И там интересная деталь. Пойдите к продающим. Один из вопросов, я не помню, мы касались его или нет, кажется, не очень, заключается в одном из ужасов. Какого порядка? Пойти к продающему, чтобы купить масло, это называется прийти к свету и сказать о вопросе, что масла нету. Понимаем, да? И когда будет ставиться вопрос, вот он продающий, у него масло. Что вы пришли? У нас светильники есть, в светильниках было масло, а оно горело, а теперь стало гаснуть, потому что запаса нету. Тогда будет выясняться вопрос, а где запасы масла? Почему их у вас нету? Почему вы сейчас только опомнились? Это получается, значит, идти к продающему, это называется войти в свет его лица для того, чтобы решались вопросы, найти подлинные причины, почему до сих пор нету масла. Дальше. Есть такие моменты, вот люди хотят, чтобы светильники воззажглись, но чтобы разоблачения, почему до сих пор не ходили за маслом, чтобы не было. Что не было? Разоблачения. Ведь когда приходишь и называешь у тебя недостачу, то будет встречный вопрос: куда дел? Это же закон. А куда дел и почему нету, то потянется цепочка. Эта цепочка обязательно приведет к интереснейшему вопросу. Какого порядка? Человек будет дальше говорить, значит, он оправдывал, объяснял, прикрывал, скрывал. Были причины, почему он не захотел прийти пред свет Божьего лица в свое время. Если он придет опять-таки за маслом, значит, там будут задаваться вопросы, чтобы от этого уйти, как-то надо окольными путями. Окольные пути для достижения успеха в духовной жизни – это первый признак нежелания идти к свету Божьего лица, чтобы не были явны его грехи. Это есть величайшее зло. Где этому научились? Адам с Евой. Как это видно? Они увидели свою наготу. Вместо того, чтобы прийти к источнику света и назвать вещи своими именами, надо окольными путями решить вопрос. «Ну ты наг, советую тебе купить у меня одежду.
Ты слеп, советую купить у меня глазную мазь, книга Откровения. Адам, Ева, вы наги, советую вам купить. Принципиально рассматривать их не одежда, которая была у них до сих пор, это был свет. Мы с вами исследовали эти вопросы немножко, может быть, бегло. Особенно в книге Псалмов существует ответ, что он облечен, облачение его Бога в свет. И когда человек находится в свете, то свет настолько яркого сияния, что ты не можешь через поток этого света видеть естество человека. Ну, в вопросе даже, ну, ноготы, так скажем. Не видно ноготы. Нагота покрыта светом, свет истекает. И когда Адам с Евой смотрели друг на друга и каждый на себя, они настолько были в этом световом потоке, для них это были ризы, покрывающие, ну, физическую наготу, так если выразиться. Вот теперь непослушание – это лишение света. Этот свет исчез, они увидели подлинное и подлое свое лицо. Дальше. Источник воды живой, чтобы прийти к Иисусу, отвергается. Высекают водоемы, которые не могут держать воды. Но если вы жаждущие и хотите успокоиться, вы должны были напиться этой воды. А тут получается, эти листья не успокоили вас. Временный ложный покой. Правда? Да. Что покой? Где-то видно. Сделали одежды. Сделали, значит, успокоились. Но как только услышали голос Бога, ходящего в раю, этот покой моментально исчез, потому что это был ложный, как мыльный пузырь. Зло? Зло. Вот к чему мы с вами приходим. Боже, помоги. И, исходя из этих вопросов, вытекает следующий момент. Оказывается, глубочайшая проблема заключается в вопросе того, что с одной стороны зло от юности, а с другой стороны, вот это вот зло, мы заметили, у маленького ребенка проявилось. И дальше оно пошло дальше и больше. И поэтому как-то мы с вами в каких-то темах исследовали, Бог обратил внимание, грехи юности, они входят в мозг костей. Люди мира сего говорят, о, этот он или она, они испорчены до мозга костей. Это правда. Священное Писание евреев описывается, Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения составов и мозгов, судящий помышления, намерения сердечные. Отсюда вытекает вопрос, что большинство народа не улюбят глубоких тем проповедей, чтобы их, кого? Людей и жильцов в этих людях грехов, а может быть уже и не грехов, а демонических сил, чтобы не тревожили эти темы. Почему? Потому что покоя лишаются. Получается, мы хотим жить, говорит, в наших лиственных покровах, и не надо нам слышать голос Бога, ходящего в раю. Вот не ходил он в раю, нам бы и так спокойно было. Мы чувствовали покой, потому что мы были в лиственных одеждах. Дальше. Когда услышали голос Бога, ходящего в раю, по-другому. Когда они услышали голос Бога, ходящего в церкви, в которой глубокие темы проповедей, то они быстренько скрылись в церквах, где нету глубоких тем проповедей. Дальше. И называется «скрылись в листьях под листья». Успеваем. Апостол Павел об этом говорит. Последние дни, говорят, люди будут избирать себе учителей, чтобы льстили слуху, как Адам и Ева будут выбирать, где погуще было в саду. Но Бог задает вопрос, и принципиально однажды Бог будет задавать вопрос всем ушедшим от глубины потока света. Адам, Ева, где ты? Хотя бы здесь, такое выражение хотя бы, пускай будет так. Скажи правду, голос твой услышал я, и потому ушел из церкви с глубокими проповедями. Но дальше. Поэтому это глубокие вещи. Боже, помоги. Следующий момент мы с вами будем рассматривать относительно уже людей, которые становятся взрослыми, самостоятельными. И вот теперь зло, от которого не покаялись, не освободились, и принимая Христа своим Спасителем, не решили этого вопроса. Обещание Богу доброй совести. Этот вопрос зла тоже не вскрыли, потому что если внимательно рассматривать, как-то мы с вами не так давно разбирали один из вопросов. Если такая ответственность человека к жене, то зачем жениться? Получается, люди остаются при своем мнении. Мы просто этот пример берем. Вытекает интересный вопрос. Значит, выходят многие моменты в жизни, ну, каждого, нельзя сказать, большинства из народа Божьего, уживаются со злом настолько, что считают это в порядке вещей и нормы. И вдруг Сын Божий приходит, называет такие глубокие вещи. Они говорят, слушай, ты нам такие вещи говоришь, это не вмещается нам. Он говорит, не вмещается потому, что ваша внутренность занята. Занята вашими похотями, это как закон. Вы исполняете похоти отца вашего, дьявола. Серьезные вещи. Дальше. Дело в том, что Авраам, говорит, издали увидел день мой и, увидя, возрадовался. Значит, получается, если ваше сердце освобожденное, чистое или по-другому вы хотите идти к свету Божьего лица, то вы услышали голос приветствия, и вы возрадовались, что можно идти в такое место, где Бог так глубоко будет открывать темы проповедей для того, чтобы вам очищаться, проверяя каждый свою внутренность. Теперь читаем фразу Екклесиаста, 8 глава, стих 5-6. Это глубокая такая, простая фраза, очень глубокая. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». Обратно. Испытание не в смысле исследования, а когда зло находит человека, входит в человека и приближается к человеку. Причина этому – несоблюдение заповедей. Несоблюдение заповедей обязательно выходит на вопрос. Иисус сказал, если любите меня, соблюдете заповеди мои. Заповеди его не тяжкие. Отсюда вытекает следующий вопрос. Несоблюдение заповедей, не любовь к Богу, потому что есть любовь к чему-то, это уже обязательно человек будет испытывать обязательно какое-то зло. И это зло там уже будет находиться. Потому что факт того, что человек не любит Бога, уже есть зло, правда? Это же закон. По медицине звучит так, согласно Священному Писанию. Интересная фраза. Больная душа отвергает любимую пищу. И не надо заставлять дитя за папу, маму, дедушку, бабушку кушать там, знаете, собачками гавкать, кошечками мяукать. Когда у ребенка аппетит, и он себя чувствует нормально, то, знаете, его не надо долго упрашивать, и он знает дорогу на кухню. Это ж правда, правда. Поэтому лишение желания пищи или аппетита – это признак состояния болезни. В крайнем случае – состояние усталости, изнеможения. Следующий вариант – ребятенок накушался или напился чего-то. То есть достаточно пищи. Здоровое, нездоровое мы сейчас не разбираем. Мы сейчас ему любимую дай, он ее не будет есть. Поэтому вопрос, если человеческое сердце не может любить Бога, не надо себя заставлять. Очень часто бывает, занимаются бедой. Какого порядка? Ну вот, не может читать долго Слово Божие, ну хотя бы 2 минуты прочитать. Вот, на завтра можно уже 5 минут прочитать. На полезавтра уже 10-15. Знаете, прогресс идет, да? Опасный прогресс. Может рвота быть. Потому что если вот дается пища больному организму, и в организме накапливается пища, и нет усвоения, а он его себя заставляет, то потом это выброс пищи будет. Просто-напросто. И поэтому, если вот такими методами, понимаете, заставлять себя читать Священное Писание, кто его знает, может, какая-то польза и будет в определенной степени, все-таки Слово же Божие работает. С другой стороны, оно лечение делает. Глядишь, это исцеление будет проходить, потому что Священное Писание говорит, вы уже очищены через Слово, которое я вам проповедовал. То есть вы не вмещали, а я вам давал, и вот вы хотели, не хотели, слушали. Но главное, что там нужно было что вмещать. По-другому, с другой стороны заходим. Как только будет оздоровление ребенка, ох, и аппетит же прорежется. Правда, нет? Правда. Возлюбите чистое словесное молоко, не заставляйте себя насильственными методами. Найдите причину. Не хочется кушать, срочно к врачу. Иисус сказал, нездоровые нуждаются во враче, а больные. Я пришел не праведников призвать к покаянию, а грешников. Это правда. Итак, соблюдение заповедей приводит к вопросу того, что зло к тебе, говорит, не приблизится. По-другому звучит так. Щит и ограждение – истина его. Но кто разрушает ограду истины, истина есть Христос, то змей в эту пробоину пролазит, и он будет ужаленный человек. Зло приближается через разрушение истины. Разрушение истины – это несогласие с вопросом. Вот Бог предлагает вот так, а ты говоришь, да я говорю по-своему. Теперь здесь дальше, сразу следующий переход, который следует нам задуматься. Но мы в эту сторону сегодня не пойдем. Заново. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Значит, если сердце не мудрого, если поражение идет, если нет любви к Богу, нарушение заповедей, то человек не знает ни времени, ни устава. Овцам устав не нужен. Ихний устав – знать голос ихнего пастыря и идти за ним. Все. Если кто-то нуждается в уставе, Священное Писание говорит, если закон записан на скрижалях сердца и вложен в мысли, то человек знает и время, и устав. Ну,
А мы не замечали за собой, за нашими половинами, за взрослыми детьми, за мужьями, за женами, вот в наших семьях. Вот половина или кто-то не знает ни времени, ни устава. А за собой такое не замечали. Вводимые природой, у них, значит, время скотского образа, стиля жизни, скотина, знаете, вот, ну, скотины свои уставы. Хотя Священное Писание интересную фразу говорит. Вот журавль знает время, ласточка знает время, осел знает и вол знает ясли господина своего там и так дальше. Да? А народ говорит, мой не знает. Поэтому, с одной стороны, получается парадоксально, но животные и, как сказать, звери в определенной степени знают уставы. И Бог, согласно Священному Писанию, ссылается на них и показывает. Говорит, даже, говорит, они знают. А народ мой, говорит, не знает. Поэтому, если нас приходится вразумлять и приводить к свету Божьего лица на предмет того, ну что ж ты делаешь? Ну посмотри, что ты делаешь. Это первый признак несоблюдения заповедей. Поражение разума. К этому человеку пришло зло. Зло, которое в любом направлении и форме. Дальше этот человек имеет пробоины, щит ограждения истины, истины нету. Дальше в эти пробоины заползают любые змеи. Священное Писание говорит, кто разрушает ограду, того ужалит змей. Дальше, разрушивший ограду, не дай Бог наша половина, муж, жена, не дай Бог наш домочадец, отец, мать, сестры, братья, дети, сыновья, дочери. Дальше, Священное Писание говорит, не всякому духу верьте, испытывайте духов. От Бога ли они? Ну вот это наша папа, мама пришли, вот наши родители пришли, наши дети пришли, наши братья и сестры пришли, наш муж, жена пришли. Он говорит, подожди. Ты смотришь только на внешнюю оболочку. Что внутри? Ты знаешь, что внутри? Сколько бывает моментов? Дьявол через окружающих посторонних к нам не может приблизиться. У него ничего не получается. Мы разоблачаем, потому что Бог нам показывает. Но через наших родственников. Ужас! Входя в дом, наведываетесь, мир дому сему, и проверяйте состояние этого дома. Если там мир Божий, то вы заходите, если нет, мир Божий вернулся к вам, то лучше уходите оттуда. Обратная сторона. Дело в том, что это слово Иисус говорил к ученикам и посланцам своим, потому что у него было и 12 апостолов, 70 учеников, по двое посылал. На предмет проверки того места, куда вы входите. Обратная сторона. На предмет принятия в свой дом того, кто приходит. Правда, да? Значит, когда посторонние приходят и говорят, мир дому сему, то вы проверяете, с миром ли они пришли, тогда что делать? Запускать, не запускать, как быть, да? Хорошо. Скажите, пожалуйста, а что сделать с мужем, женой? Как что? Они же бесцеремонно домой к себе входят, в свой дом. Но зачастую, входя в дом, мир они несут. Как быть? Правда, хороший вопрос, нет? А представьте, зла нахватались там на работе, на производстве. Кто его знает, каких грехов, беспределов, понимаем, по дороге. А кто его знает целый день, какие были мысли, помыслы, о чем рассуждение. Если о Боге, значит, была чистота. Если не о Боге, значит, будет зло. Ну, производственные вопросы – это отдельная категория, пожалуйста. Вот, или ну, покупки там какие-то – это отдельная категория вопросов. Мы сегодня этого не касаемся. Так что, теперь не покупать, что ли, что это грех? Сегодня не об этом. Как дальше быть, скажите, пожалуйста. А сколько, знаете, когда народ выходил на исповедание, покаяние, немалое количество было грехов, беспределов. И, кстати, когда Бог раскрывает, что рассматривает, зачастую приходится человеку, если он хочет, от юности. И немалое количество людей возмущается. Что от юности? Да ты что? Я говорю, я понял. Возмущаются там живущие грехи и беспределы от юности в твоей внутренности. И потом, если, говорю, ты захочешь покаяться, покаешься, ну, потом я тебе, говорю, один из вопросов задам. Я задавал народу вопросы, ну, такие стереотипные, или как правильно сказать, одинаковый вопрос ко всем. Статистика ответов показала, кто возмущается против исповедания от юности, тот в глубочайших грехах от юности. Дальше. Кто больше всего возмущается против исповедания, это вопросы сексуального направления в большинстве случаев. Однополые, разнополые, там целые винегреты и прочие вариации. То вот тут интереснейший закон ставится. Какого порядка? Вот если, говорит, ты не рассмотришь вот этого твоего глубочайшего покаяния от самого раннего детства, то там будут проблемы, еще раз проблемы. Поэтому, Боже, помоги нам очень глубоко-глубоко проходить эти мышления, рассуждения, задумываться об этих вопросах. Следующую еще одну тонкость мы затронем слегка. У нас время опять вышло, у нас будет продолжение. Священное Писание интересную фразу говорит. Мы в прошлый раз с вами читали. А вот тут интересная фраза у Римлянов, 13 глава. Мы сегодня прочитаем с 8 стиха по 10, может быть, немножко дальше. Римлянов, 13 глава, с 8 стиха. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Дальше вывод. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. По-другому звучит так. Отсутствие любви к Богу приведет обязательно в определенной степени отсутствие любви к ближнему, дальше приведет обязательно ко злу. Это зло начнет проявляться. А дальше ты, говорит, уже никуда не денешься. И получается, когда мы с вами, не дай Бог, вдруг побеждаем мы злом, то следует нам задуматься о вопросе. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. Это хорошо говорит тогда, если у тебя нет нарушения любви к Богу. Нарушение любви к Богу. Как у нас обстоят дела? У меня, у тебя, у вас, у нас. Следующий вопрос. Любовь к ближнему. Конечно, описывает Священное Писание, если возможно, с вашей стороны будете в мире со всеми людьми. Бывают такие моменты, вы знаете, Священное Писание говорит, я, говорит, к миру, а они, говорит, к войне. Я, говорит, стараюсь рассказать о милости Господней, они не хотят. Священное Писание говорит, я, говорит, пришел, принес не мир, а меч разделения внутри семьи. Это не говорит о вопросе, что тот, кто принял Христа, теперь будет, знаете, зловредным человеком. Нет, нисколько. Но непоместительно станет утроба для двоих. Непоместительно постель для двоих. Один возьмется, другой останется. Непоместительно семейство для двоих. Желающий жить благочестиво будет гоним. И рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. И поэтому получается, человек, который отделился от греха и прилепился к Господу, то обязательно будет разрыв между двумя людьми, если вторая часть, член семьи или, как сказать, домочадец или половина, если они не отлепляются от греха, то идет разрыв обязательно. Ну, а теперь любви нужно и любить нужно. Опять не мудрые говорят, мы нуждаемся в вашей любви, любите нас. Дальше. Ваша любовь пяти мудрых, к нам пяти неразумным, будет заключаться в наших глазах пяти немудрых дев в вопросе того, что вы дадите нам вашего масла. И если вы не дадите нам вашего масла, это вы не любите нас. Мы тоже такого мнения, да? Эту притчу, если бы сказали апостолы, вы знаете, то большинство христиан бы взяли бы на критику. Но эту притчу сказал кто? Сын Божий. Книга Откровения, он говорит, я есть продающий, советую тебе купить у меня. Причитая пяти мудрых, пяти неразумных, он говорит, я продающий. Знаете, что он сказал? А еще я советник, потому что у него есть имя. Чудный, запятая, советник, Бог крепкий и так дальше. И среди этих всех имен, согласно книге Откровения, еще и продающий. Советник, запятая, продающий. Здесь значит получается, вот этот советник... Вот эти пять мудрых задают внутри себя вопрос к своему советнику. Они сами пришли к вот этому, который теперь будет совет им давать. Образно говоря, во внутренности своей пять мудрых задают вопрос. Советник, что нам ответить пяти немудрым? А представьте, это половина. Муж здесь, жена там, или наоборот, жена здесь, муж там, да? Дети там, или часть детей, родители здесь, или наоборот. И вот Сын Божий дает совет. Какой? Направьте немудрых дев ко мне, говорит, чтобы они пришли и купили у меня масло. И вот теперь мудрые, вооруженные этим советом, самого советника, чудного советника, так выразимся, который сказал, направьте их ко мне, они говорят, вы немудрые, мы имеем для вас совет и лечение. Ваше лечение, ваши проблемы в решении вопроса, чтобы вы отправились к продающему. Он дал персонально такой совет. Не, вы нас не любите. Иисус говорит, кого люблю, не только обличаю, еще и наказываю. А к чему мы с вами приходим? Поэтому вопросы, Когда будут говорить, вы любите или не любите, это еще надо будет разобраться. Зачастую любовью называется вот такое безобразие. Отдай своего масла, абы там что-то получилось. А что человек до конца не хочет рассматривать свои вопросы, об этом мало кто думает. У нас будет продолжение. Боже, помоги. Сегодня есть о чем опять задуматься. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему благодарность. Аминь.